Здравствуйте, это дневное шоу на радио Кремлиали. В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы выходим с понедельника по пятницу в прямой эфир с 13.00 по крымскому времени. Время выхода в эфир у нас немного изменилось. 30 марта теперь дневной эфир с 13.00, утренний с 8.00 и вечерний с 18.00. Но сейчас в эфире мы будем говорить вот о чем. В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом. В то же время в Китае впервые за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса. Основную часть нашей программы посвятим не коронавирусу, но не менее актуальной для Крыма теме ситуации с лесными пожарами на полуострове. Каковы главные причины и что может сделать каждый крымчанин для того, чтобы защитить крымские леса? Я напомню, что мы начнем с новостей, потом будет основная часть нашей программы. Вы нам можете звонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, вы нас можете слушать на 105.9 FM, а также на 648 AM на средних волнах в Крыму. И можете смотреть и слушать нас на YouTube-канале «Крым Реалии» из любой точки не только Украины, но и мира. Поэтому присоединяйтесь к нам в эфир.
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Крыму к 7 апреля подтвержден новый случай коронавирусной инфекции, заболевшая жительница Крыма, прибывшая из Москвы. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил в ходе заседания оперативного штаба Крыма по противодействию коронавируса зам руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, все контактные лица заболевшие установлены и находятся под наблюдением.
Зарегистрирована очередная больная, которая прибыла из города Москва. Была госпитализирована 3 числа в инфекционное отделение в условиях боксированной палаты. Установлены контакты. Это 4 близких контакта, это ее родственники, и 6 отдаленных контактов. У контактных лиц был отобран материал. По вчерашним результатам этот материал отрицательный. Больная находится в условиях стационара. Проведена по месту жительства заключительная дезинфекция. И хочу просить, Сергей Валерьевич, помощи у Министерства внутренней политики в том, что больная с родственниками добиралась на такси. Информация в МВД направлена, как бы с аэропортом тоже работаем, но прошу, мы направим ту информацию, которая у нас есть, чтобы ее разместить в средствах массовой информации.
Таким образом, по состоянию на сегодня в Крыму зарегистрировано 22 случая новой коронавирусной инфекции, 18 из которых завозные, 4 случая местные. Из-за коронавируса под меднаблюдением в Крыму находится 2900 человек. Об этом сообщил глава подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением у нас находится 2900 человек. Снято с медицинского наблюдения 88 человек. Поставлено, взято 52 человека. По динамическим наблюдениям 2817 человек. В стационарах 61 человек. Выписано 5, поступил 1. В обсерваторах у нас 22 человека. У нас на 18 часов вчерашнего дня. Значит, из 21 положительных на ковид у нас только 16 человек продолжает лечение в условиях стационара. Тяжелых больных нет.
Также Игорь Чемоданов сообщил, что сегодня власти планируют запустить Ялтинский обсерватор. В Севастополе к утру 7 апреля новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Об этом сообщает в подконтрольном России правительстве Севастополя. Цитирую сообщение. На сегодняшний день в инфекционной больнице 25 человек. Под наблюдением по месту жительства находится 1340 человек. С начала года под наблюдением находились почти 5000 человек. Снято с наблюдения по завершению карантинного периода 3612 человек. Конец сообщения. Напомним, что с целью предотвращения распространение коронавирусной инфекции на территории аннексированных Крыма и Севастополя введен режим повышенной готовности. На данный момент действует еще и режим самоизоляции. На материковой части Украины обнаружили 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины. Всего на материковой части Украины по состоянию на сегодня обнаружено 1462 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 45 летальных, 28 пациентов уже выздоровели. В России за последние сутки зафиксированы рекордные прирост заразившихся коронавирусной инфекцией 1154 новых случая. Как сообщает российский оперативный штаб, факты заражения подтверждены в 43 регионах России. За сутки скончались 11 человек, выздоровели 88 пациентов. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время». В оперативном штабе также сообщили, что всего на сегодняшний день в России зарегистрировано почти 7500 случаев коронавируса в 81 регионе России. За весь период наблюдения зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели уже 494 человека.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
В Крыму казаки следят за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщает корреспондент «Крымреалии». В частности, казаки приходят в дома людей, которые пересекли административную границу между Крымом и Херсонщиной, чтобы проследить, придерживаются ли они режима. Один из случаев был зафиксирован на видео в Алуште. Казак сопровождал местного чиновника, пока тот проверял соблюдение карантина одним из жителей. Ранее сообщалось, что в Крыму в отношении местного жителя, зараженного коронавирусом, возбуждено первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции. Адвокат крымчанина отрицает его вину и намерен доказывать это в суде. В Русской Православной Церкви разработали правила посещения на дому верующих, находящихся на самоизоляции. Как сказано на сайте РПЦ, к инструктажу священников, которые будут навещать людей, находящихся в изоляции, привлекут врачей-эпидемиологов. Правила гласят, что епархии должны заранее, цитирую, озаботиться наличием специальных пакетов для утилизации средств индивидуальной защиты, а также договориться с больницами о приеме спецпакетов на утилизацию. Уточняется, что поскольку все средства индивидуальной защиты должны утилизироваться после посещения людей, не благословляется брать с собой требные крест и Евангелие. При посещении нескольких больных, проживающих в разных квартирах одного дома, после каждого визита священник должен поменять бахилы, перчатки, обработать руки. Остальные средства индивидуальной защиты снимаются после посещения последнего больного. В первую очередь священникам рекомендуется посещать людей с неподтвержденным диагнозом. Напомню, что это вот новые такие правила в РПЦ по поводу посещения на дому верующих, которые находятся на самоизоляции. Ранее у троих православных священников в Москве был диагностирован COVID-19. До этого РПЦ отказывалась вводить какие-либо ограничения в связи с распространением в России и аннексированных Крыму и Севастополе коронавирусной инфекции. В материковом Китае впервые с января за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса. Всего в стране зафиксировано 32 новых случая заражения COVID-19, все у людей, прибывших из-за рубежа. Всего с начала эпидемии в Китае заразились более 82 тысячи человек, умерли более 3 тысяч. По официальным данным, более 77 тысяч человек выздоровели. С завтрашнего дня в городе Ухань, где в конце декабря произошла вспышка коронавирусной инфекции, будут сняты транспортные ограничения. В мире число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 5,3 тысячи человек, достигнув почти 75 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Института Джона Хопкинса. Наибольшее число погибших в Италии, затем идут Испания, США, Франция, Великобритания, Иран и Китай. Наибольшее число заражений выявлено в США, 368 241 случай, из них почти 70 тысяч приходится на город Нью-Йорк, при том, что число смертей в этом городе достигло почти 3000.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Из-за режима самоизоляции и большого объема работы в Севастополе могут возникать перебои с выплатой пенсии. Об этом предупреждает руководство севастопольского почтамта, сообщается на сайте подконтрольного России правительства Севастополя. При этом в сообщении указывается, что финансирование есть в полном объеме. 4 апреля сообщалось, что выдача почтовых отправлений и переводов в отделениях почтовой связи Севастополя остановлена из-за введенного режима самоизоляции. Ранее жителям Севастополя запретили выходить из дома. Кроме экстренных случаев, также в Севастополе запретили морские прогулки на яхтах и катерах. На въездах в город установили блокпосты. Через месяц в Крыму ожидают всплеск безработицы. Подконтрольной России министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская сообщила, что в поисках работы на полуострове сейчас официально больше 6 тысяч человек. При этом всплеск безработицы в Крыму, по ее мнению, ожидается уже в мае. Об этом она сказала 7 апреля на заседании оперативного штаба Крыма по противодействию распространению коронавируса.
Пока мы не видим всплеска людей, пришедших на оформление безработицы, и сегодня для нас показательным будет все-таки портал «Работа в России». В среднем по республике количество вакансий на количество претендуемых – 2 вакансии на 1 претендуемого. Но дисбаланс между городами и районами по-прежнему сохраняется. То есть работа есть и в Симферополе, и в Ялте. То в сельских регионах с этим сложнее, на одного соискателя приходится пол вакансии. В качестве безработных официально сегодня состоят на учете 6130 человек. Ожидаем, конечно, всплеск после апреля месяца.
Тут стоит напомнить, что с минувшей недели в Крыму введен де-факто режим карантина, и не всем людям можно выходить на улицу даже на работу. Официально разрешено ходить на работу только тем, чьи предприятия или организация продолжают работать, несмотря на все ограничения, которые были введены под контролем России правительством Крыма. Российский парламент Крыма принял законопроект о ежемесячных выплатах на детей возрастом от 3 до 7 лет. Размер выплат составит половину от прожиточного минимума для детей, который установлен в Крыму за второй квартал года. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России Крымского парламента. Далее цитата: «Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Крым за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты». Конец цитаты. Ранее в аннексированном Крыму обещали с 1 июня этого года выплачивать ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Уточнялось, что размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет равен 5612 рубля.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
У Зеленского просят крымчан сообщать о принудительном призыве в российскую армию. Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым считает незаконным нынешний весенний призыв жителей аннексированных Крыма и Севастополя в российскую армию, как и все предыдущие. Как отмечают ведомстве, данная кампания в условиях распространения коронавируса несет угрозу жизни и здоровью призывников. В представительстве президента Украины просят жителей полуострова сообщать о принудительном призыве в армию России для последующей передачи данных дел Международный суд. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины потребовали отменить призыв крымчан в российскую армию. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии. Перед этим постоянное представительство Украины в Организации Объединенных Наций призвало генерального секретаря ООН отреагировать на весенний призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию. 4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма. В Севастополе 7 апреля не курсирует паром через бухту в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщается на сайте Севастопольского морского порта. При этом отмечается, что пассажирские катера работают в штатном режиме. Накануне в управлении российского МЧС по Севастополю предупреждали об ухудшении погодных условий, в частности усилении ветра. О штормовой погоде 6-7 апреля на полуострове также предупреждали в гидрометцентре Крыма. В связи с этим спасатели рекомендуют держаться подальше от неспокойного в этот период моря. Сергей Аксенов переназначил Валерия Иванова на должность главы Госкомитета ветеринарии Крыма. Соответствующий указ подконтрольного России главы Крыма опубликован 6 апреля на сайте российского правительства Крыма. Данное ведомство Иванов возглавляет с 2015 года. До аннексии Крыма России он был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым 5-го созыва, экс-лидером крымских отделений Прогрессивной социалистической партии Украины, лидером который был партией пенсионеров Украины. Подконтрольный России Госкомитет ветеринарии Крыма под руководством Иванова начал активную проверку частных зоопарков крымского бизнесмена Олега Зубкова. Все это вылилось в затяжные судебные разбирательства ветслужбы с бизнесменом. К слову, накануне, в понедельник 6 апреля, вот мы прямо по скайпу общались в нашем прямом эфире с Олегом Зубковым. Можете заходить на YouTube-канал «Крым Реалии» и посмотреть это интервью полностью. Это все новости к этому часу. Как и обещали, основную часть нашей программы мы посвятим ситуации с лесными пожарами в Крыму. Поводов несколько. Сейчас в Крыму и Севастополе объявлен пожароопасный сезон. За минувшие несколько дней, даже, можно сказать, в целом, за минувшую неделю было несколько сообщений, связанных с тем, что горит лес в той или иной части Крыма. И при этом в Российском министерстве природных ресурсов и экологии сказали, что Крым входит в перечень тех регионов, которые не готовы к борьбе с лесными пожарами. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Какие наиболее распространенные причины лесных пожаров в Крыму? Почему полуостров к ним не готов, по версии российского Минприроды? И с чем связан нынешний пожароопасный сезон в Крыму? Об этом, обо всем будем говорить в ближайшие 40 минут. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Приветствую всех наших слушателей и зрителей, которые только присоединились к нашему эфиру. Напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Звонки в прямой эфир принимаются только по теме программы, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. И начнем вот с чего. С 1 апреля в Крыму и Севастополе объявили пожароопасный сезон. При этом пожароопасный сезон на полуострове в этом году начался на месяц раньше, чем обычно, в связи с аномально теплой погодой. В Рослесхозе напомнили, что неосторожное обращение с огнем, выжигание хвороста, сухой травы и лесной подстилки, нарушение правил пожарной безопасности в лесу преследуются по закону. В то же время Министерство природных ресурсов и экологии России 1 апреля ссылалась на результаты проверки Рослесхозом регионов России, а также аннексированного Крымского полуострова. По итогам этой проверки Крым попал в перечень ограниченно готового к лесопожарному сезону региона. В этот же список попал, в частности, и соседний Крыму Краснодарский край России. Основные недоработки региональных лесных ведомств по версии Министерства природных ресурсов России и Рослесхоза – это неукомплектованность штата наземных авиационных сил пожаротушения, слабая подготовка лесопожарных формирований по тактике и технике тушения, отсутствие заключенных договоров на авиалесозащиту и другие. И в последние буквально несколько дней было уже несколько сообщений из Ялты и Феодосии о том, что горят леса. 6 апреля Управление МЧС России по Крыму сообщило о пожаре в Феодосийском лесоохотничьем хозяйстве. По данным ведомства, горит лесная подстилка на площади 0,3 гектара. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, жертв и пострадавших тоже нет. При этом сильный порывистый ветер осложнял работу спасателей. 5-6 апреля горел лес в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Огонь охватил площадь 2,5 гектара. Группа «Ялта наблюдаем» в социальных сетях приводила вот такой блог очевидца этого возгорания, бывшего лесника Игоря Дмитриева, который пришел туда, ну, по его словам, на отдых. И рассказал он, что вот этому возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике предшествовал хлопок, похожий на выстрел. По его словам, придя на звук хлопка, он не нашел никого подозрительного. Но в то же время жена, которая была с ним, тогда она сказала ему: посмотри, там вот горит. И вот таким образом они заметили, что лес горит. И Сам этот Игорь Дмитриев рассказал, что якобы силы МЧС России и заповедника приехали на эту ликвидацию не сразу, но так получилось, что этот очевидец привлек к тушению, даже вот локализации этого возгорания, спортсменов-мотоциклистов, которые катались неподалеку, и таким образом возгорание удалось локализировать подручными средствами, пока не приехали уполномоченные ведомства. И тут можно напомнить, что и в прошлом году в Ялте горел лес в верхней части ущелья Учкош. При этом ликвидация пожара тогда осложнялась тем, что в силу скального рельефа и большой высоты задействовать спецтехнику не представлялось возможным. И это вот только, ну, и в позапрошлом году тоже очень похожая была история. В общем, я призываю тех наших слушателей, которые, возможно, проживают где-то в неблагополучных по пожароопасности в лесном массиве частях Крыма, Ялта, Алушта, отзываться, звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Возможно, вы были очевидцем такого пожара, и сами к вам самим как-то доводилось реагировать. Как на это реагируют уполномоченные ведомства? Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. А вот что происходит под Ялтой, почему причины, каковы причины вот всего того, что там происходит в лесном массиве, мы расспросим у нашего гостя эфира. К нам по телефону присоединяется Сергей Сардыко, ялтинский журналист и правозащитник. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Я приводила пример пожара, который тушили 5-6 апреля в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Но вот когда начала проверять там новости за прошлый, позапрошлый год, то увидела, что это, ну, такой случай, такое случается в этом заповеднике. Почему чаще всего это происходит и занимаются ли этими вопросами правоохранители?
Ну, видите ли, есть естественные причины, да, грубо говоря, там солнышко нагрело стеклышко, когда-то там был от разбитой бутылки, и получился очаг пожара, да, там отсюда. Бывают рукотворные пожары, да, условно говоря, пришли, костерчик разожгли, потом какая-то головешка осталась горящая, и есть, ну, как, вот если вы вообще возьмете там, грубо говоря, с начала перестройки пожары в Ялте, да, то, безусловно, одна из главных версий – это поджоги. Это поджоги вольно, невольно, там, понимаете, вот. Я помню, огромный был пожар 96-й год, да. Вот, ну, безусловно, должна быть система мониторинга, как в украинских лесах, так и в российских лесах, да. Безусловно, должны быть люди, которые проводить мониторинг, которые должны отслеживать, да. Поэтому здесь это все, ну как, разумно, здравый смысл. Может быть, вы не знаете, но сейчас у нас не стало Ялтинского горно-лесного заповедника. Сейчас новая структура, называется «Заповедный Крым». «Заповедный Крым», она включает в себя несколько заповедников. Ялтинский, там, в Восточном Крыму, там, Апук, там, да. Вот, буквально 10 марта назначен новый руководитель. Эта структура выведена из подчинения властей Крыма. Я подчеркиваю, я не называю, как вы, так называемых. Это нормальные власти Крыма, законно избранные на выборах, поддержанные населением. И, соответственно, эта структура, заповедный Крым, она подчиняется федеральным властям, то бишь Министерству экологии России. Да. Посмотрим, там новый руководитель приехал к нам издалека, там, по-моему, с Дальнего Востока. Посмотрим, как при нем будут разворачиваться события.
Да. А как вы считаете, это хорошо, хорошо или плохо, что вот теперь эти заповедные территории подконтрольны России, российскому ведомству?
Вы знаете, я считаю, что Крым принадлежит всему человечеству. И из космоса не видно, где там граница Украины, где там граница России. Вообще я советский человек, и поэтому вот это все советское пространство, постсоветское. Понимаете, то есть там захотят люди, они денонсируют Беловежские соглашения, и снова у нас будет СССР. Понимаете, и как бы, может быть, порядка будет в том числе и с коронавирусом в борьбе. То есть если советские СС противоэпидемиологические отлично работали, и где они сохранились, там опять-таки очагов гораздо меньше. Да,
Сергей, нет, вы сейчас уходите в политику, я вас спрашивала просто, ну, мне интересно ваше мнение и какие-то ожидания от того, что сейчас эта структура управления изменилась.
Мы категорически против застройки Ялтинского горно-лесного заповедника. Мы категорически против этих всех там... мы не против канатной дороги. Мы против делать там новый глава администрации Ялты Ингрунд. Он побывал в Подмосковье Красногорск и придумал делать эту там трамплины, там эти дороги для катаний. Вот, я не уверен. Опять-таки, это должно обсуждаться. Вот, то есть мы за то, чтобы название организации «Заповедный Крым», оно оставалось заповедным, поскольку леса Крыма – это наши легкие, да, образно говоря, да. То есть если эти леса люди вырубят, да, для того, чтобы там строить какие-то спортивные сооружения, или это пожар их уничтожит, в любом случае это будет плохо для крымчан, плохо для всего человечества, понимаете? Я не делю там Украина, Россия, плохо будет для всех, да? Вот. Поэтому, конечно, дай бог, эта структура, чтобы у нее штатов было побольше, чтобы у нее были реально вертолеты, которые для облета. Я советский человек, мне 53 года, да? Я прекрасно помню, как в Ялте в советское время летали вертолеты и разбрасывали листовки, эти окурки там не кидайте там, да, вот, берегите лес от пожара, там, с мегафона, с вертолета. Сейчас эта практика и в украинский период, и сейчас в российский прекратилась, поскольку мы экономим деньги, да, мы все монетизируем, мы все оптимизируем, да, вот, соответственно, если Москва даст вертолеты, если Москва даст дополнительные штаты лесников, понимаете, которые бы обходили, но кому будет плохо, да, если это будет сделано. И плюс, если сохранится традиция свободного допуска людей в лес, да, пожалуйста, мы готовы взять пропуска, мы готовы сказать наши маршруты, да, вот. Но очень многие ялтинцы идут на Роман-Кош, идут, гуляют в лесу, опять-таки заботятся. Масса сейчас молодых людей, волонтеров, да, которые убирают еще старый украинский мусор в лесах южного берега Крыма, ну и нормально, вот, поэтому здесь все идет, дай бог, в здравомыслящем ключе, слава богу, этот пожар потушили, хотя еще там лето еще не началось, обычно летом у нас эти пожары, вот, поэтому все идет разумно, поэтому мы достаточно с оптимизмом смотрим на будущее российского Крыма, на будущее южного берега Крыма российского. Вот. И традиционно я всегда говорю в эфире вашей уважаемой радиостанции: приезжайте на отдых в Крым. Крым принадлежит всему человечеству.
Спасибо, Сергей, за приглашение. Я напомню, что это был Сергей Сардыка, журналист и правозащитник из Ялты. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии говорим о ситуации с лесными пожарами в Крыму, и начали вот как раз с Ялты, потому что 5-6 апреля там тушили лесной пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Вот как сообщили в МЧС России по Крыму, что пострадала площадь 2,5 гектара. И вот говорим о том, почему такое происходит под Ялтой. Ну, по версии Сергея Сардыка, это такая типичная ситуация для этой части Крыма. Я же отмечу только, что вот те выборы, на которые Сергей Сардыка сослался, Украина эти выборы российские не признает, как и любые выборы, которые проводились в Крыму и будут проводиться в условиях временной оккупации полуострова. Вернемся к теме нашего эфира. эфира. Во-первых, 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Тут стоит напомнить, что 30 марта в Крыму запретили посещать лес, и въезд туда автомобилей в течение 3 недель тоже запрещен. Об этом сообщил подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Он об этом рассказал 30 марта как раз в ходе совещания штаба по противодействию распространению коронавируса. Давайте послушаем, как он этот запрет объяснил.
28 и 29, 03-20 осуществлялся мониторинг пожарной опасности в лесах Республики Крым. В мониторинге приняли участие 90 человек, 35 групп и 30 автомобилей. В ходе проведения сотрудниками лесной отрасли мониторинга пожарной опасности в лесах установлено, что прошедшие выходные дни 28 и 29 в лесах Крыма посетили порядка 7,5 тысяч человек. Основные группы местного населения были сосредоточены в лесах муниципального образования Алушты, Ялты, Симферополя и Судака. Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов Крыма с 30.03.2020 года, а именно ввело территорию лесного фонда республики ограничение пребывания граждан в лесах и выезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день.
И вот сейчас в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма есть такое сообщение о том, что лесопожарными формированиями, инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование, осмотр территории лесного фонда на предмет выявления пожаров, и призывают крымчан в случае обнаружения лесного пожара сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Крыма или Главное управление МЧС России по Крыму. Напомню, что в Крыму и Севастополе объявлен пожароопасный сезон. Вот сейчас как раз он в этот период и продолжается. К нам по телефону присоединяется Дмитрий Демчук, инженер лесного хозяйства и бывший лесничий Приморского лесничества. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Что чаще всего становится причиной лесного пожара в Крыму? Мы приводили пример пожара в Ялте, пожар в Феодосии. Вот вчера сообщали об этом МЧС России по Крыму. Чаще всего, какова причина?
Ну, конечно же, это первое, это человеческий фактор. Как бы в основном это вот обращение с огнем, конечно, нарушение правил пожарной безопасности. Это вот костры, это брошенные недокуренные сигареты с окон автомобилей. Это вот, исходя из практической точки зрения, я как бы вот эти могу перечислить моменты именно.
Мы приводили заявление Министерства природных ресурсов России, которое внесло Крым в перечень тех регионов, которые не готовы к лесным пожарам. Согласны ли вы с этим, и какие ключевые вызовы стоят вот перед профильными ведомствами в этом плане для того, чтобы не допустить распространения и, возможно, и возникновения лесных пожаров тоже?
Ну, я думаю, что это ведомство, конечно же, перестраховывается, потому что видит реальную ситуацию в лесах Крыма. Ситуация такова, что подстилка очень сухая, и даже оставленный там какой-то костер или брошенная сигарета, даже, не говоря уже, хвойных, в лиственных насаждениях, она приведет к возгоранию. И поэтому они как бы вот позакрывали леса, с одной стороны, как с конституционной, конечно, режим чрезвычайной ситуации не введен, поэтому как бы это как бы нарушение прав, ограничение свобод, но как со стороны логического мышления и подхода профессионального, я думаю, мы правильно сделали, что они закрыли леса, и ситуация в лесах, я считаю, недостаточная охрана идет от пожарных, от пожаров, потому что патрулирование, ну вот заезжаешь в лес, даже не нужно заходить, а просто остановиться возле леса, видно, что как бы никто к вам не подъедет, не скажет там, что вот нельзя там, как бы это. То есть я считаю, что недостаточно это все. То есть система вот эта, которая была раньше, она разрушена, а новая построена, ну, как бы непрофессионально. То есть те кордоны, которые были, лесники, которые находились в лесах, от них сейчас избавились, как бы, а новые ничего как бы не придумали. Я считаю, что хотя бы вот они должны были запустить хотя бы дроны, хотя бы в каждом лесхозе должен быть дрон, который летать будет и смотреть на ситуацию. Потому что вы видите, что они обращаются к людям, что если вы заметите там
пожар, то обращайтесь. Как бы это все хорошо, конечно, люди позвонят, как бы, но я думаю, что это будет уже поздно. Думаю, что нужно ограничить именно контролем за вот, дронов со спутника движения именно. Ну, машин как бы еще видно, там машина ее издалека видно, а вот людей, я просто частенько хожу по лесу и вижу, что вот люди не идут по маскированным маршрутам туристическим, а просто блокают по лесу, из-за этого очень часто в МЧС возникают звонки, проблемы, что там заблудилась группа, заблудились люди, они очень часто выезжают. То есть ситуация, во-первых, еще, знаете, что хочу сказать, отметить, по дорогам лесным противопожарного назначения их практически нет. Они размыты, они разбиты джипами, разбиты неконтролированным въездом там багги, квадроциклов, то есть колея в пояс. Они заросшие, заросшие деревьями, то есть машина, допустим, тоже пожарная, ЗИЛ-131 там, или Урал, или что-то большое, трехмостовое, там, которое там будет выезжать на пожар, допустим, он туда въехать не сможет. Так что вот как бы...
Я хотела, вот я как раз по этому поводу хотела у вас уточнить. Мы когда рассказывали о пожаре, который был в Ялтинском горно-лесном заповеднике в эти дни, то там очень активно, я видела, по социальным сетям разошелся рассказ очевидца Игоря Дмитриева, который рассказал, что вот после того, как вызвали уполномоченные ведомства, они как-то не очень оперативно приехали, еще какое-то время там тушили или локализировали этот очаг возгорания своими руками. То есть это речь идет о том, что работа ведомств как-то так построена, что они не могут оперативно собраться, или вот в некоторых случаях это утруднено именно вот этими моментами с дорогами и с тем, что добраться непросто?
Ну, естественно, смотрите, то первое, конечно, это горная местность. Это как бы самый такой главный фактор, потому что здесь большая машина не зайдет. Вертолет поднимать тоже они не только при уже локальном как бы пожаре, при каждой вспышке они не будут поднимать вертолет. То есть, что еще можно сказать по этому поводу?
Я еще хотела у вас уточнить вот по поводу того, насколько... Можно ли говорить о том, что часто случается умышленный поджог? Вот этот как бы человеческий фактор, но именно умышленный поджог. Потому что, вот, например, в случае с этим же пожаром в Ялте, там этот очевидец, он рассказывал о том, что он услышал хлопок и после этого заметил возгорание, да, на какой-то территории. Ну, нужно ли кому-то вот таким заниматься?
Ну, знаете, как бы вообще очень трудно выявить именно вот, ну, из-за чего произошел пожар. То есть это нужно проводить расследование, это все как бы и внутреннее, и органы должны этим заниматься, как бы, а вот именно выявить, что было умышленно или нет, это как бы вообще очень тяжело. Ну вот в одном, как бы, из своей практики рабочей я могу сказать, что я однажды встречался с таким этим. Как бы получилось так, что у меня как бы я удалось ликвидировать мне там незаконное строение на моей территории через суд, через это, ну и как бы начали, я так понимаю, что мне мстить. И то есть, вы понимаете, вот прям каскад идет пожара вдоль дороги. То есть мы только один тушим, тут второй загорается рядом, прям недалеко от этого места. То есть, и приезжают люди, посмотрели, развернулись, уехали. Ну, скорее всего, что вот как бы я подозреваю, что это был именно вот умышленный пожар.
По поводу привлечения к ответственности, вы говорите, что не просто установить, но я, насколько понимаю, то все случаи вот такого возгорания, да, они становятся предметом расследования. Вот известно ли вам о том, чтобы кого-то действительно привлекали к ответственности за то, что на лесном массиве в Крыму возник пожар?
Ну, да, как бы у меня был такой случай, что вот у меня был там фестиваль на территории лесничества, это вот Приморское лесничество, и мне удалось выявить человека, то есть ответственного за этот фестиваль. Он привел человека, который именно из-за которого получился пожар. Мы составили протокол, он возместил сумму ущерба. То есть такие случаи есть, но это, понимаете, единичный случай. В основном, конечно, это все без, как бы особенно вот брошенная сигарета вдоль дороги, и когда пожар идет вверх, ну это практически нереально установить, как бы кто там кинул, подшагает, ну, очень много машин.
как бы, то есть, ну, это очень тяжело. Да и особенно службы, прокуратура, это не сильно хотят заниматься такими вопросами, потому что у них, как бы, своих дел, там, убийства и так далее, другие, там, уголовные дела. Поэтому, как бы, такое расследование очень тяжело провести.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Демчук, инженер лесного хозяйства, бывший лесничий Приморского лесничества Крыма. Вы слушаете радио Крым Реалии. Мы сегодня говорим вот о ситуации с лесными пожарами в Крыму. 5-6 апреля горел лес в Ялтинском природно-горно-лесном заповеднике. Была информация 6 апреля о том, что горит лес в Феодосийском лесоохотничьем хозяйстве. Но сейчас в Крыму и Севастополе продолжается пожароопасный сезон, поэтому решили мы поговорить о том, что чаще всего становится причиной, как это можно, как реагируют сейчас на это российские, да, службы в аннексированном Крыму, и почему, по версии Минприроды России, говорят о том, что крымские профильные ведомства к пожаротушению в лесу не готовы. Мы в прошлом году тоже поднимали эту тему в нашем эфире, и к нам включался тогда Андрей Салтыков, заведующий кафедрой лесного дела Академии биоресурсов и природопользования Крыма, и мы его тоже спрашивали о том, насколько высока вероятность умышленных поджогов лесного массива. Давайте послушаем, что он сказал.
Если посмотреть на крымские горы, то, с одной стороны, это доминирующие сосновые леса, это южный сукон, ебука, по сути, сосновые, можжевеловые, кипарисовые даже где-то, к сожалению. С другой стороны, дубовые и буковые. Эти леса горят чрезвычайно редко. Горят в основном сосновые леса, можжевеловые леса могут загореть, потому что здесь пожароопасность очень велика. Говорить о том, чтобы воспользоваться пожаром для того, чтобы можно было заполучить древесину, я думаю, что это надо иметь очень слабое представление о крымских лесах. Сейчас очень многие фрагменты лесов, пройденные пожаром, они так и остаются памятниками человеческой безалаберности и бесходности. По одной простой причине – забрать лес после пожара практически невозможно. Кроме того, Крым – это очень насыщенная территория с точки зрения плотности человека на единицу, ну, на квадратный километр 72 человека. Это очень огромное информационное поле, и я думаю, что здесь жители Крыма будут резко против, допустим, эксплуатации вот такой. Об умышленном поджоге, ну, наверное, говорить можно в качестве 1, максимум 3% из 100% выгорания.
Также завкафедрой лесного дела Академии биоресурсов Крыма Андрей Салтыков обратил внимание на то, что важно заниматься не только реагированием на лесные пожары, но и профилактикой возникновения лесных пожаров, и тут есть определенные моменты.
Самая главная проблема – это организация рекреационной нагрузки и очень строгое соблюдение за посещающими леса. Профилактика, самая натуральная. То есть организация системы экологических троп, сопровождение людей, выбор оптимальных мест для посещения там, где горимость будет сведена к минимуму. То есть обычный комплекс профилактических мероприятий. Плюс с учетом того, что экскурсии и отдыхающих на ИБК чрезвычайно много. Такая работа ведется. Но естественно, что ее недостаточно в связи с тем, что и качество туриста, и количество туриста, его уровень, ну что ли, общения с природой наставляет их желать лучшего.
Я напомню, что это были фрагменты выступления Андрея Салтыкова, завкафедры лесного дела Академии биоресурсов и природопользования Крыма, в нашем эфире за прошлый год. Мы тоже тогда говорили о ситуации с лесными пожарами. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». 8 800 10 06 926. Это номер телефона прямого эфира для звонков из Крыма. У вас еще есть возможность к нам позвонить. Вот в контексте темы ситуации с лесными пожарами в Крыму можно упомянуть о том, что в прошлом месяце, в марте, сотрудники управления МЧС России по Крыму провели несколько учений по ликвидации лесных пожаров. По данным спасателей, в Крыму на 35% возросло количество лесных пожаров. В конце марта, например, учения по ликвидации огня в лесу прошли у Симферопольского водохранилища. Тогда, по легенде учений, огонь охватил 15 гектаров леса. И вот как рассказал о тех учениях Аркадий Ожигин, начальник Главного управления МЧС России по аннексированному Крыму.
Отрабатываются вопросы оповещения, взаимодействия всех заинтересованных структур и также практических действий по ликвидации лесного пожара. Кроме того, были отработаны вопросы эвакуации с населенного пункта, подверженного угрозе перехода лесного пожара.
К нам по телефону присоединяется крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, добрый день.
Добрый день.
Вот приводят крымские медиа статистику, что на 35% возросло количество лесных пожаров. Как вы считаете, с чем это может быть связано? И вот мы уже приводили несколько фрагментов выступлений специалистов в этой отрасли. Они говорят, что очень такое существенное, большое влияние на ситуацию с лесными пожарами в Крыму имеет, скажем так, турист, который приезжает в Крым и, возможно, неосторожно ведет себя с природой.
Я слышала то, что говорил предыдущий выступающий, свое мнение высказывал по поводу качества и количества туриста, который сейчас едет в Крым. Я хочу сказать, что качество туриста после 2014 года заметно ухудшилось, по моим наблюдениям, заметно ухудшилось. Они более безалаберно относятся к природе. Вообще, по естественным причинам пожар возникает редко. Чаще всего он возникает из-за человеческого фактора. Да? И сейчас вот те пожары, которые увеличились на 35%, они тоже возникают в основном благодаря человеческому фактору, либо тому фактору, который имеется в резерве пожаротушения, то есть или у лесных служб просто недоработка, либо у пожарных служб недоработка, либо турист чаще всего, который идет в лес и создает условия для вот этого вот пожара. Потому что очень много неграмотных приезжает, очень много приезжает тех, которые, я имею в виду, через этот построенный мост, да, или не было моста, они через пролив ехали. Вот они очень слабо информированы, вот я не просто говорю слабо, а действительно крайне слабо информированы о том, как правильно вести себя на природе. Их незнание порой поражает.
Я хотела еще уточнить у вас вот по вашим наблюдениям, восстанавливает ли тот лесной покров, который как-то поврежден в результате таких лесных пожаров. Мы говорили о том, что и в прошлом году, например, в Ялтинском заповеднике был пожар. Вот как-то реагирует ли в ответ на это потом профильные ведомства, которые пытаются ли они восстановить, скажем так, экосистему леса?
Реагируют, пытаются как-то восстановить. Тут можно сказать, но крайне слабо. Гораздо больше средств нужно было для этого выделять, гораздо больше внимательнее, вернее, относиться к посадочному материалу, потому что, вот, например, если рассматривать низовой пожар, он, конечно, идет вот этот подпал сухой травы, и пока еще вот сейчас весной нет мокрой травы, то есть новой, которая выросла сочной, есть сухая трава, и она будет гореть. А вот что будут садить в лесах, это вопрос, потому что в основном садят хвойные. Вот сейчас такой идет явный перекос в сторону можжевельника, сосны крымской, либо судакской, они что-то такое вот садят в основном. Кипарисы тоже садят в лесах, такое тоже приходилось видеть. Это неправильно. Потому что некоторые из этих пород, которые они садят, например, кипариса, это породы интродуцированные. Они неестественны были раньше когда-то для крымских лесов. Гораздо больше нужно уделять внимание и больше садить лиственные деревья. То есть те, которые не дают распространяться с большой скоростью верховому пожару, если не дай бог, конечно, он случится. Вот лиственных деревьев, к сожалению, садят очень мало. В основном делают упор на сосна, как символ Крыма, да, это неправильно.
Но я так понимаю, что не так просто, да, восстановить лесной покров, то есть для того, чтобы вот эти деревья выросли, опять это нужно приложить очень много усилий, и, я так подозреваю, что это недешево.
Это недешево, но это намного дешевле, хочется сказать, чем празднование тех торжеств, которые тут праздновались. Просто правильно нужно планировать бюджет. В основном не на развлекательные мероприятия деньги тратить, и как показала жизнь сейчас, да, а на более существенные цели. То есть медицина, леса, вода и прочее, то, что жизненно необходимо. А то, на что шли в огромном, сумасшедшем количестве, нездоровом, ненормальном количестве деньги, и вот эти вот мероприятия, которые 14-15 потом начали угасать, я имею в виду патриотически, вот можно было бы, конечно, на них деньги сэкономить. Но ведь не только деревья. Следует еще сказать о том, а вообще есть ли у нас противопожарные пруды в лесах? дренажная система. Вот она есть или ее нет? Я, например, видела только в нескольких местах противопожарные пруды, и то они сухие. Вот в частности, в части Севастополя, там, где городской лес Севастопольский, есть противопожарный пруд, но он сухой. Им пользовалось извиняющее предприятие когда-то. Вот. Вот этих пожарных прудов, к сожалению, нет. Они необходимы могут быть. Камеры мониторинга, волонтеры, например. Вот у нас сейчас волонтеры, ну, такие, которые, и, ну, смешно уже просто. Волонтеры начинают, волонтеров Победы, которые действительно же, может быть, патриотическим воспитанием занимаются. И уже волонтеров называют, ну, придумывают все, что угодно. А почему нет волонтеров леса, например? Вот такого у нас нет. А почему нет волонтеров, которые проходят по наиболее горячим точкам вместе с лесниками и ведут просвещение среди тех отдыхающих, которые приехали через этот пролив Керченский, да, и рассказывают, как правильно обращаться с природой, как правильно вести. Вот таких волонтеров у нас почему-то нет. А все ударяется в одну сторону – празднование патриотических мероприятий. Ну, вот такие недоработки.
Поняла. Спасибо вам большое. Крымский эколог Маргарита Литвиненко была на связи с радио «Крым Реалии». Напомню, мы сегодня говорим о ситуации с лесными пожарами в Крыму, потому что 5-6 апреля тушили пожар в Ялте, Ялтинском горно-лесном заповеднике. Накануне 6 апреля сообщали о пожаре под Феодосией. Вот пытаемся мы выяснить причины, да, что чаще всего становятся причинами. Мы сейчас делаем небольшую паузу и поговорим о том, как вот такие лесные пожары влияют, в частности, и на экосистему леса.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, вы можете не только слушать нас на 105.9 FM, на средних волнах, но и слушать и смотреть нас на YouTube-канале «Крым Реалии». Я Елена Римовская, и к нам по телефону присоединяется украинский эколог Алексей Василюк. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Вот я все-таки тоже начну и с вами разговор о том, что чаще всего становится причиной лесного пожара. И вижу, что очень много у нас вопросов под нашей YouTube-трансляцией по поводу чернобыльского леса. Видимо, интересует людей и то, что на этой территории горит лес. Вот что обычно становится причиной такого пожара? Это антропогенный фактор или какие-то природные причины?
Ну, я даже скажу, что один антропогенный фактор почти всегда, кроме очень-очень редких и редких исключений, причина лесного пожара – это поджог травы. То, что можно там вот вспомнить, как раньше там рассказывали, что, ну и сейчас, конечно, техника безопасности в лесу, после себя там костер нужно там закопать, залить водой, это все, конечно, хорошо, но почти все пожары начинаются с поджога травы. И хотя сейчас все говорят о чернобыльском пожаре, конечно, вот я живу в Киевской области, и 2 дня дым оттуда шел, собственно, через шлейф дыма шел над моим городом, я тоже дышал дымом с этого пожара. Но тем не менее, на прошлых выходных, не на этих, которые были, на прошлых выходных, в Украине одновременно было около 1200 пожаров на природных территориях, вызванных поджогом травы. К сожалению, мы последняя страна в Европе, которая почему-то до сих пор жжет траву. Мы можем там смеяться из-за каких-то там национальных, ментальных особенностей других соседних стран, там искать какие-то у них плюсы, минусы, экономические какие-то там особенности, но ни одна страна, кроме нас, не жжет растительность на природных территориях. Ни траву, ни камыш, ну и в том числе лес тоже. Случается, да, в других странах случаются пожары, вызванные там молнией, допустим. Конечно, такое может быть. Но сжечь природу более чем в 1000 мест только в одно прошлое воскресенье, такое не может себе позволить ни одна страна Европы. И, к сожалению, здесь это огромная проблема для нас, потому что пока что побороть это очень тяжело.
Я вижу, что у нас одна из слушательниц под YouTube-трансляцией пишет о том, что представляете, сколько живности гибнет в пожарах, птицы, зверюшки, ну это я цитирую вам. Вот как эти пожары, ну в данном случае, если мы уже говорим о лесных пожарах, то лесные пожары, как эти пожары влияют на жизнь в лесу и действительно ли вот животные прямо гибнут на таких пожарах?
Ни одно живое существо не способно выжить в огне, естественно. То есть на одном дереве, вот, допустим, на дубе, одновременно живет около 4000 разных видов животных. То есть часто люди, слыша слово «животное», сразу представляют млекопитающих. Там, допустим, хищников, там, копытных. Но на самом деле есть огромное количество мелких животных, насекомых, там, допустим. Вообще никто не думает о животных мелких, которые формируют грунт в почве, живет огромное количество мелких живых организмов, за счет которых вообще у нас существует почва. Они тоже не могут жить, когда сверху все горит. Они тоже умирают от температуры, от пламени. И поэтому огонь, ну, конечно, он уничтожает деревья. Естественно, деревья там для лесников тоже обидно, потому что, скорее всего, их хотели вырубить и получить от этого какие-то там как бы выгоду. Но сгорает просто огромное количество живых организмов. Среди них есть виды редкие, крайне редкие. Вот, допустим, в Крыму, раз уж мы говорим на волне Крым-реалии, есть большое количество растений, например, которые есть только в Крыму. Их нет на остальной части Украины или вообще где-нибудь еще. Если они по какой-то причине исчезнут там, их просто не будет больше в мире. Вот, допустим, есть заказник Кубалач в Крыму, где растет лесной заказник, там лес. В нем растет цикламен Кузнецова. Ну, точно все представляют, как выглядит это растение, потому что раньше его продавали незаконно вместе с подснежниками. Такой фиолетовый цветочек, очень рано расцветает тоже. Если уничтожена будет популяция, вот эта маленькая-маленькая, буквально несколько гектар цикламена в заказнике Кубалач, он исчезнет с лица земли вообще. Есть орхидеи редкие очень в крымских лесах, которые ученые даже не каждый год, ну, каждый следующий год даже не уверены, найдут ли еще хоть раз, встретят ли еще хоть раз это растение. И Крым в этом плане вообще уникальное место на карте Европы, потому что такого, ну вот мы ученые называем это научно, не так, как сказать иначе, центр эндемизма. Место, где есть большое количество видов, которые встречаются только здесь. И если они, допустим, по причине пожаров исчезнут здесь, мы просто вычеркнем их из списка видов, живущих на нашей планете. И поэтому лесной пожар, это, допустим, в отличие от степного пожара, который тоже большая проблема, но степные растения, к счастью, основную массу своего организма прячут в корнях, в луковицах, в клубнях ниже уровня земли. Степной пожар, конечно, может быть губительным там для многих организмов, да и для людей, в общем-то, тоже. Он двигается со скоростью ветра. Но, тем не менее, для каждого отдельного участка он очень быстро проносится, и степь восстанавливается после пожара. Это плохо, но она восстанавливается. А вот лес после пожара, для него восстановиться гораздо сложнее. В степи все растения однолетние, кроме там, ну, части. А в лесу сколько лет нужно, чтобы на месте сгоревшего леса вырос новый, старый, полноценный лес?
Поняла, да. Видимо, это очень действительно даже более важно, чем вот некоторые наши слушатели тут пишут о том, что влияние, конечно, лесных пожаров очень печально на природу Крыма. Но вот, как нам рассказал украинский эколог Алексей Василюк, нужно помнить о том, что Крым – это еще и уникальное место в плане вот некоторых растений, поэтому нужно быть очень осторожным, учитывая то, что антропогенный фактор очень часто становится причиной лесных пожаров, то, будучи неосторожным, нужно все-таки помнить о том, что ваша неосторожность может привести вот к такой трагедии, которая будет иметь влияние, возможно, на природу не только крымскую, но и вообще на работу ученых с тем или иным видом живых существ. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии говорили о ситуации с лесными пожарами в Крыму, потому что сейчас в Крыму пожароопасный сезон, и запретили даже ходить в лес. Это решение было принято вот как раз в связи с тем, что И в рамках, в частности, в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Будем и дальше следить за ситуацией. Мы уже не будем сейчас делать никакую музыкальную паузу. Я только традиционно напомню, вот по ситуации с коронавирусом в Крыму, по состоянию на сегодня, о чем рассказали, о том, что общее число зараженных в Крыму достигло 22 человек. В Севастополе пока ситуация не меняется. Там 5 зараженных коронавирусом. Вот вот сегодня стало известно о том, что медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты в России и аннексированных Крыму и Севастополе разрешили продавать только в аптеках. В аннексированном Крыму эти изделия будут продаваться только в госаптеках предприятия «Крымфармация». Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму Василий Климов. Но вопрос, конечно, чтобы эти маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты в аптеке были. Кроме того, как сообщили сегодня в Росздравнадзоре, будет установлена предельная наценка на отпускаемое средство защиты. Это 10%, и продаваться будет вот как раз через Крым. Фармацию. Напомню также, что до 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей, и тут нужно быть бдительным, действительно, потому что российские власти Крыма грозят ответственностью перед законом за нарушение этого режима. Об этом мы при случае поговорим обязательно, о том, насколько законно привлекать к ответственности за вот такие нарушения режима так называемого самоизоляции, который говорят крымские власти. В любом случае, оставайтесь с Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей. Елена Римовская желает вам хорошего дня и крепкого здоровья.